88 году я попал уже сразу, буквально с первого же дня попал в служение. Это настолько с корабля на бал буквально. Вот. Ну, тогда молодежи не было фактически в храмах. Самая молодежь там лет 60, там бабушки были. А как бы уже старшее поколение, значит, это были уже там такие уже там 80-90 лет, такие бабушки у нас в храме. Вот. И, ну, батюшки были помоложе, конечно, там лет там 50, там 40, там, допустим. Вот. А так вот такая молодежь, прихожане. И, конечно, тем более все бабушки. Вот. Один там парень какой-то зашел, значит, постоял, значит, и я думаю, мне, конечно, много было вопросов. И сейчас просто мало времени, конечно. Но у меня было много вопросов. Потому что я читал Библию, и в моем понимании, мне было очень... Я узнал, когда храм есть, и там верующие собираются. Я просто... Я так, ну, конечно, мне бы страшно было, но думаю, надо же вот как-то... Я не знаю этой атмосферы. Я только Библию знаю, только Бога знаю, а церкви не знаю еще. Надо мне перешагнуть порог этой церкви. И в моем представлении, если человек в церкви, то он Библию наизусть знает вообще. Вот я думал так. И каково же было мое удивление, когда я общался с бабушками, там они были, мыли полы эти. Я говорю, вы верующие? Они говорят, да, мы верующие. А как же они? Я говорю, знаете, я тоже говорю верующий. Они не удивились, мне так заинтересовало, они не удивляются, что я верующий. Думаю, ладно, значит, говорю, а вы Библию читаете? Они говорят, нет. Как, говорю, вы верующие, Библию не читаете? Нет, говорит, а давно вы верующие? Ну, может быть, думаю, вот они только пришли там или что. Одна говорит, я вот с такого возраста вот, в этом храме выросла. Вот. И каждое служение здесь, и каждый день я мою полы в этом храме. Я был в шоке. Ей 80 с чем-то лет. Она моет полы до сих пор. Она еще такая бойкая такая женщина, такая бабушка. С самого детского возраста она в этом храме, в этом же храме, который не закрывался даже в советские времена. Вот. И во время оккупации она была там. Значит, и после немцев была там. То есть всегда была там. И я был в шоке. Я говорю, а Библию ну, вам вообще в церкви читают? Они говорят, нет. Я еще больше в шоке. Конечно, много было вопросов для меня. Я заходил в церковь, я говорю, можно зайти в церковь, хотя бы посмотреть, как она выглядит изнутри хотя бы. Вот, я зашел, посмотрел, значит, и, конечно, там много этих икон, допустим. Я, честно говоря, значит, там я уже читал, ведь все-таки Ветхий и Новый Завет мог сравнить. Думаю, ну, это, наверное, как в Ветхом Завете, там, значит, там, как раз вот в скине, значит, там, в храме, там, эти херувимов делали, наверное, так вот. Но, а люди-то поклонялись уже, целовали. Вопросов, конечно, было очень много. Думаю, что-то не то. Наверное, я хоть не такой верующий, наверное. Наверное, что-то мне неправильно во мне что-то. Потому что я общался со священниками. Общался со священниками, с многими священниками. И они мне говорили, ты просто гордый человек. Ты просто гордый человек, ты не понимаешь. Ты, потому что в церкви не был, ты Библию читаешь и все. А Библию можно с ума сойти, говорит, от одной Библии. И много разговоров было. Короче, в течение года была такая ломка настоящая. То есть я попал под религиозное заблуждение. Я Библию все меньше и меньше читал. Я зачитывался житиями святых, об истории христианства. Вот о чем я вам рассказывал. Я это читал, но я все учился видеть по другим соусам, с другой колокольни. И когда мне было что-то непонятно, противоречие явно библейское, знаете, у меня был выбор. У меня был выбор, либо Библию послушать, либо священников и эти книги. Но, к сожалению, я оказался изменником. Я не выдержал этого давления, если бы так вот как-то оправдаться как-то. Вот, и я так стал рассуждать, ну что, я самый умный. Вот сколько верующих, сколько, значит, там, поколений церкви, спокон веков эта церковь существует, и сколько этих святых отцов было, которые такими подвигами просияли, такие чудеса творили вообще, значит, и они мыслили так на протяжении многих поколений, а я вот только пришел, вот, без одной недели, и уже пытаюсь быть умнее этих людей, умнее авторитета церкви. Думаю, наверное, точно я гордый, видимо, потому что я среди неверующих вырос, поэтому у меня такое вот как бы неправильное понимание Библии. И в семинариях, допустим, в семинариях обычно как говорят, Библия это святая книга, о, это очень хорошая книга. Но мы не можем понять ее правильно. Потому что якобы сейчас Духа Святого нет в таких пропорциях, какие было его тогда, в то время, во время написания Библии. И красивое слово апостасия, это как прикрытие всей этой ложной теории. Так вот, и якобы значит, Духа Святого все меньше и меньше, с каждым поколением христиан все меньше и меньше. Он как бы поэтапно покидает эту планету. И, значит, поэтому те люди, которые жили непосредственно после апостолов, они правильно понимали. Но даже их мы сейчас не можем правильно понять. Для того, чтобы правильно понять, нужно обратиться к отцам, допустим, 19 века, 18 века, 17 века. Через них к отцам 15-го, 14 века. Через них к отцам уже 10 века, 9 века. Через них к отцам 6-го, 7-го столетий. А только лишь через них уже к отцам 4-го, 3-го столетий. А через них уже к Библии. И вот только лишь в такой цепочке можно именно в духовной традиции православной церкви читать Библию, изучать ее и быть именно правильно наученным. И я ездил в семинарии, конечно, общался и с профессорами, со студентами, значит, и это был период большой ломки. Я подавал заявление в семинарию в 89 году, и несмотря, что я был всего лишь год в храме, певчим, значит, там, и руководил клиросом, ну, как бы группа прославления, там, бабушки, там, взять только девушки. Самая молодая 64 года была. Вот. Славянский язык как-то быстро выучил, он как-то очень легко дался мне, так вот, как будто всю жизнь на нем разговаривал, так вот. И, значит, все было хорошо. Семинар мне понравился, мне понравилось очень многое, конечно, там большая библиотека, значит, ну, прекрасная, там очень много грамотных людей, интеллигентных людей. Но в то же самое время я увидел, что разговоры о многих вещах там происходят, но о самом важном, о Боге, я ничего не слышал практически, о спасении. Если я заговорил о спасении с человеком, допустим, вот мне так было интересно, значит, вот, ну, ты верующий, да, ты верующий, ты спасен, говорит, как спасен, ты что, Бог с тобой, ты что, как я могу быть спасенным? Я был в шоке, как это, для меня было непонятно, как верующий и не спасенный, это что-то такое было, как бы, ну, как не соленая соль, это что-то непонятное такое, конфликт разума какой-то, раздвоенное сознание, не знаю, что такое было. Вот, и я прочел один учебник семинарский, в 89 году приобрел его. «Православное учение спасения» называется. Потому что этот вопрос меня очень тяготил даже. Потому что я видел вокруг себя сотни священнослужителей, епископов, диаконов, священников, прихожан, семинаристов, преподавателей, профессоров, которые были, с одной стороны, вроде верующими, но все они в унисон заявляли, что они не спасенные. Мне было интересно, а почему я вот считаю себя спасенным? Еще раз напомню, что я с протестантами ни с кем не общался вообще и не слышал даже таких. Но нам говорили, что есть такие баптисты, опасные сектанты, они убивают детей, там убивают, там, думаю, ну это какие-то извращенцы, наверное, просто такие вот, какие-то все. И вот, и прочитав книгу «Православное учение спасения», просто я констатирую факт, просто бесы многие, религиозные бесы, просто оккупировали мое сознание, мое сердце. Я чуть не впал в депрессию большую. Я думаю, а я себя утешал какой-то надеждой, что я спасен. Думаю, Боже мой, отцы учили, что нельзя быть уверенным в спасении. Что значит, что если ты думаешь, что ты спасен, ты идешь в ад сразу, значит. То, думаю, Боже мой, а я как-то себя обманывал, думаю, такой идеей. Вот, думаю, я неправильно Библию с самого начала читаю, думаю. Вообще, я как бы покаялся, потому что я неправильно Библию читал с самого начала. Что значит, что я без святых отцов, без руководства, без духовного наставника Библию читал. Думаю, Боже мой, вообще я, меня ведь Бог из такого, думаю, вытащил, думаю, вообще, из такой грязи, я чуть было в ад не пошел, живьем. И, то есть, мое мышление стало перестраиваться. И после 89 года, значит, оно очень сильно перестроилось. Очень сильно. В 91 году, когда меня руку положили уже в диаконы и в священники, я сам стал уже священником в 91 году, как раз вот сразу после путча этого, во время путча меня руку полагали в диаконы, а уже сразу после путча этого августовского меня руку полагали уже в священники. Экстерном сдавал экзамены. Это все было после армии. Я еще служил в армии, кстати, ничего не сказал, такой момент интересный. Служил в армии. Когда папа узнал, что сын верующий, там мама узнала, что... Конечно, я стал ходить в церковь православную когда, то, конечно, это очень было сильное давление поначалу. Мама, папа, они были очень против. Родственники были против. Мама говорила, или я, или это твой Бог. Или я, или это твоя церковь. Запрещали, конечно, запирали дома. Всякое давление оказывалось. Мама кричала. Впервые в своей жизни видел, слышал, как мама кричит. Это было для меня таким потрясением, таким, даже нервным потрясением сильным, конечно. Я никогда не слышал до того в жизни своей, вот, значит, до 88 года, что моя мама может кричать вообще. Вот, и мне было очень больно вообще, и она ложилась на пол, и пила таблетки, значит, и говорит, что все, только через мой труп ты придешь в церковь. Я говорил, ну, мама, там же ничего плохого не учат, говорю. Ну, правда, там вообще почти ничего не учили, как бы. Но, как бы, плохому не научат, как бы. Вот. А она мне говорила такие вещи, лучше ты был бы лучше ты был бы тюремщиком или пьяницей, но только неверующим, говорит. То есть, нет, я к чему говорю? Я объясняю ситуацию. Просто в моей семье слово «верующий» было худшим ругательством, чем пьяница или тюремщик. И моя мама была согласна даже, чтобы ее сын был тюремщиком или пьяницей, но только неверующим. Считала, что это уже как бы, это уже не выберешься оттуда, что все, это как болото уже, все. И прошли годы, значит, конечно, было очень тяжело. Я понял, что нужно будет выбирать. Либо я, либо Бог. Либо мама, либо Бог. Это был очень... Либо папа, либо Бог. Это... Либо семья, родственники, дяди, тети, либо Бог. И, конечно, когда я выбрал Бога, я сказал об этом, то несколько лет было, ну, как стена такая. И это было очень тяжело пережить. Очень тяжело. Для меня это было самое потрясающее такое испытание, такое первое испытание в моей жизни. И я понял, что... Моя мама про... Я не то, что говорил, что мама, я тебя не люблю. Нет. Я просто говорил, что... и мыслил об этом так, что просто она не знает того, что я уже узнал. Она просто... Если бы она знала хотя бы немного о Боге что-то, если бы она знала Бога, хотела бы послышать об этом, о Боге, то она так не говорила бы просто-напросто. И прошли годы, и теперь мама моя меня благодарит, говорит, спасибо, что ты тогда не послушался меня. Братья и сестры, если вам сейчас, может быть, там родители запрещают в церковь ходить или что-то еще делать, служить Богу, вот, то... Служите Богу все равно. Вот, и пройдут годы, и ваши родители вас же будут благодарить еще. Это, я по своему опыту это проверено, и я вам гарантирую это. Они будут вас вообще благодарить будут еще. И если не в этом мире, то в будущем, это точно я вам гарантирую. И, братья и сестры, да, наверное, мы, наверное, слава Богу. Ну, это как бы уже там уже пошло уже вечер, уже как бы воспоминания, это уже, может, не очень красиво. Вот. Как бы то ни было, значит, Господь хранил меня и в армии. В армии было потрясающее чудо в моей жизни. Кстати, об этом не сказал я. Потрясающее чудо, незабываемое. Сколько буду жить, я буду помнить об этом чуде. И я уже многим об этом рассказывал. Хотя первые годы я об этом не говорил. Я считал, что как меня учили и в семинарии, и вообще, что только лишь я и Бог должен знать об этих чудесах. Только лишь как бы это еще нельзя об этом говорить вообще. Потому что ты должен это делать все в тайне, чтобы отец, увидевший тайно, воздал тебе явно. То есть только после смерти твоей об этом могут как-то кто-то узнать. Вот. Но при жизни ты должен быть смиренным человеком, что говорить об этом это есть проявление гордости. Я это считал правильно, думал. Вот Иисус же, он говорил там некоторым тоже, значит, не говори никому, значит, ну, все правда все равно разболтали. Думал, вот доверяй так людям, думаю. Вот. Я лучше никому не буду говорить вообще-то. На печальном примере Иисуса известно уже. Вот, и, значит, что получилось? Да, в армии чудо, это слава Богу. Значит, когда мама, папа узнали, что я их сын верующий, я же еще их напугал, знаете что? Я сказал маме, что я вообще в монахи пойду. Да, кстати, это, наверное, капля, которая переполнила чашу терпения. Да, я же забыл, да. Я, честно говоря, сейчас понимаю прекрасно маму мою, как она волновалась. Вот, и она говорила, мы тебя кормили, растили, поили для кого? Для монахов, для попов, говорит. А для меня монашеская жизнь, это было, знаете, это идиллия. Это просто я и Бог, это все, это как бы полный экстаз такой с Богом. Вообще, это полное посвящение, это вообще, ну, не разлей вода. Вообще. И я думаю, надо же, вот это классная жизнь. Все, я избираю такую жизнь. А ведь нужно подготовиться к такой жизни. А я думаю, люблю сладенькое поесть. Люблю поспать так лишнее. Думаю, нет, у меня монах, думаю, плохой получится. Так я быстро взялся уже за самодисциплину, думаю, нет, не все, все. Стал многодневные посты, ничего не евшие, значит. Вот. Думаю, а мне еще стал делать назло себе все время. Хочется есть, не буду есть, все. Хочется спать, не буду спать, все. Вот, меня несколько раз комары укусили, и типа аллергия такая. Очень сильная аллергия такая. Думаю, ага, я не люблю комары кусать. Все, специально пойду, где комары кусают. Значит, представьте, значит, вечером вышел на опушку леса специально, чтобы темно уже, никого не было. Да, мы жили как раз вот на окраине города, и там уже лес начинался. Разделся по пояс и сижу. Комаров тьма. Думаю, вот я еле сделал, чтобы кого-то там не прихлопнуть. Но сижу, и они пока не отваливаются сами уже. У меня уже мутнеет в глазах, думаю, нет, я молюсь, говорю, Господь, там все, я готовлюсь к монашеской жизни. Мама там деньги даст там в училище, значит, на бутерброды эти, там рубль да, или что-то там, копейки эти даст. Вот. А я специально покупаю самые такие явства, какие я хотел бы там купить бы себе. Там сладкие булки, там пирожники песочные, там, думаю, да. Ну, в советские времена радости такие были, единственные такие вот. Вот. И беру, значит, и специально, назло думаю, все, я сам не съем это, назло, меня слюни текут уже. Беру и там этих птиц подзываю, значит, ну, короче, им все это хорошо, думаю, кушайте все. Они меня полюбили, а я думаю, себя уже, нет, все. Слава Богу. И, ну, Господь милостив, он видел такие мои эксперименты, как бы такие, как мой там садомазохизм, даже какой-то православный такой, вот. Но все-таки он помиловал меня, слава Богу. И как бы мои эксперименты над собой закончились. Я там с батюшками пообщался, они говорят, ты что, весь в ранах такой какой-то, бледный и шатаешься. Да я говорю, готовлюсь к монастырю, готовлюсь. Один молодой батюшка, он меня пожалел и сказал, Сережа, можно тебя говорит, в сторонку? И говорит, знаешь, я вижу, ты верующий человек, говорит. Верующему человеку в монастыре делать нечего, говорит. Я не понял, но может я же ослышался. Как это? Так монастырь одни верующие тут, думаю. Он говорит, если ты хотя бы немного веришь, тебе там вообще делать нечего даже. Но когда я, конечно, жизнь монашескую увидел как бы изнутри, я не был монахом, но немного там, как бы так вот, повтирался по монастырям, по этим. Вот. Поездил. И, конечно, значит, я когда увидел эту жизнь изнутри, я понял, значит, что на самом деле там веры и не пахнет. Нет, есть там верующие люди, я не говорю, что там все там негодяи, там гомосексуалисты, пьяницы, там лесбиянки, там что-то еще. Конечно, это фон, страшный фон действительности монашеской современной, но есть личности, есть светлые личности, именно которые даже вопреки всей этой системе, мафиозной, монашеской системе, они именно возрождены даже свыше есть. Есть даже возрожденные свыше люди. Но они претерпевают там такой гнет, такое давление, наверное, как вот Лот мучился ежедневно в своей праведной душе в виде дела беззакония. Вот они, как этот Лот, наверное, мучаются. Но я удивлялся их терпению, я удивлялся их стойкости. Я думал, вот это праведные христиане. Но потом я просто понял, что это не для меня. Ну, особенно, когда я познакомился со своей будущей женой. Я понял, все, мой монастырь закончился. Нехорошо быть одному человеку, точно думаю. Слава Богу. И она ведь тоже готовилась в монастырь у меня. Тоже, только в женский. Серьезно, такая была исправная прихожанка, такая все. Но она была рождена свыше. Братья, знаете, именно братья. Если ваша половина, значит, ваша там невеста, она рождена свыше, она именно в одном духе с вами, это все, это гарантия успеха вашего. Это гарантия успешной семейной жизни. Слава Богу. А сестры, послушайте, значит, чем меня пленила вот эта женщина, молодая девушка. Значит, вы знаете, нет, когда я еще был студентом, было много, конечно, у нас в училище, я учился в училище художественном, имею диплом насчет еще художника, оформителя, педагога, но, вы знаете, в нашем училище было большинство девушки. И, конечно, все художницы, девушки такие красивые, такие все там. Вот, и, вы знаете, мне там, а я такой влюбчивый очень такой был, такой, ну, натура художника такая, может быть, не знаю. Как увидел, сразу... Да, ну это как же. Ладно. Не, ну я был монахом. Влюбленным монахом. Только стихи писал только. Да. Еле пар сдерживал. И вы знаете, значит. Да, как. Нет, ну правда, многие были там такие красивые девушки, но. Думаю, надо же, там я это уже, думаю, надо же, вот это, наверное, да. Вот, но когда общался, знаете, вот я общаюсь, девушка красивая, все прям идеально, прям все, прям, да, как цветок буквально. Но, знаете, вот дух не тот просто. Я просто, когда видел, мне такое разочарование, думаю, надо же, вот не то. Вот, думаю, боже мой, одна, вторая, третья, с кем не общаюсь, пустота, просто как пустышка, знаете, вот, красивая, размалеванная пустышка такая, ну, вот. Думаю, боже мой, как ужасно. И когда я говорил о том, что меня волнует, трогает меня о Боге, я видел глаза просто не понимающие, о чем я говорю. Когда она что-то говорит, я, видимо, с таким же выражением лица сидел. Потому что ей стало, им стало интересно с ним беседовать. Одна сказала, ты, говорит, религиозный фанатик, слушай. Говорит. И что получилось? Да, а девушка, кстати. И вот, ну, молодежи никакой нет, там самая молодежь, самая невеста, это 64 года, там 60 лет. Думаю, наверное, буду монахом точно. В церкви никого нет верующих. Я даже такой мысль, у меня такая ересь была такая одно время. Думаю, наверное, девушка не может быть верующей. Наверное, когда ей уже лет 60, она уже способна поверить как-то так серьезно уже быть как-то. А до 60 там ветер в голове, думаю, и вообще ничего серьезного. Вот такие были у меня, ересь такая была. Я думаю, наверное, одна только вот, ну, я в Библии видел примеры хороших девушек. Ну, думаю, это, они были во времена библейские времена. Там Ревека, думаю, вот эта девушка, вот это да, вот это верующая, вот это да. Вот насчет там Сара, там, ну, конечно, она... Но верующая какая. Вот, значит, там читал, ну, я поймал себя однажды, что я вот читаю о девушках красивых в Библии. И как бы думаю, вот это да, вот. Жалко, вот в наше время нет таких, наверное. А потом, когда про Марию, значит, Матерь Иисуса, думаю, вот эта девушка, представьте, не побоялась вообще, какая, вот пришел ангел, ее бы просто убили бы, она, да будет мне по слову, думаю, вот это да, думаю. Ну, думаю, она все-таки, ну, девушка, значит, жена Иосифа, значит, вот. Вот. Ну, я говорю, вот такую бы девушку бы. Вот, и вы знаете, однажды Господь, не знаю, как это сказать, но это благодать Божья. Вот, поскольку мы женаты с 91-го года, вот уже 11 лет, значит, будет, но я Бога вот, благодарю, каждый раз Бога благодарю, значит, когда особенно молюсь, вот, Бога благодарю, что Господь мне дал такую жену вообще. Вот, и, наверное, стоило мне помучиться, чтобы получить такую жемчужину, я вам честно говорю. Да, и, дорогие мои, да, как увидел я ее? Ну, увидел, значит, вижу, две там, значит, молоденькие там стоят, значит, там в церкви, приходят в церковь. Там, ну, думаю, наверное, как обычно, молодежь заходит под этим делом обычно, там, свечки поставят, там что-то там несуразно, что там пролепечет и уйдет. Ну, думаю, наверное, тоже эта девушка просто зашла и ушла сейчас, наверное. А смотрю, до конца служения стоит. И смотрю, она, ну, в глазах огонек какой-то, она молится даже. Думаю, так интересно, думаю. Девушка верующая. Ну, думаю, наверное, это просто что-то такое. Ну, я специально не смотрел, но как бы так время от времени как раз так косяки так бросил. Молится, но она же, думаю, ну ладно, молись. Наверное, что-то там случилось, наверное, что-то такое, знаешь, ну просто там что-то такое. А потом, значит, прихожу еще раз прихожу. Значит, смотрю, ходят с самого начала. Это было не в моей церкви, не там, где я значит, там пел, значит, там, где я служил, а в другой церкви уже, вот, где я тоже был в гостях часто. И смотрю, значит, там священников я знал хорошо. Вот, и смотрю, значит, эта девушка с самого начала приходит в служение. Она не опаздывает. Даже еще до служения она уже там уже. Смотрю, молоденькая, красивая девушка, а не стесняется с бабушками, берет грязные тряпки. Пол моет, вообще думаю, и видно, что не бескорыстно так вот, и с таким энтузиазмом меня очень как бы так пленило, как бы, знаешь, думаю, здорово, думаю, молодец, наверное, верующая. Вот, и я еще подумал, неплохо было бы поговорить бы как-то. Да, ну, конечно, монах Сергей не состоялся после этого разговора. Ну, слава Богу! Да, чудеса. Про что? А, я, простите, я с пятого на десятый прыгаю, простите меня, пожалуйста. Да, надо закончить одно хотя бы, да. Вот я такой, как бы, вот, человек такой, знаете, я как-то все там. Значит, как американцы, да, нет, обо всем, и там, в конце концов перевариваешь, что это, как бы, вот такие непроповедники. И в армии было чудо, да, это было потрясающее чудо. Значит, представьте, мое личное дело, я не видел его, конечно, но один прапорщик секретной части нашего полка, он потом мне сказал, что на моей папке на личном деле было подписано верующий. Вот, значит, и там, поэтому, значит, я потом только понял, почему, значит, такое давление было на меня. Вот, все эти два года. Все эти два года. И, но офицеры некоторые наезжали, так вот, как бы, так вот, пытались, значит, там, оскорбить как-то. Но солдаты, я попал в часть такую, во времена СССР одна из привилегированных частей вообще-то. Вот, такая, у нас учились и Таманские, и Кантемировские, у нас все у нас учились. Это полк был, тогда полусекретный полк, при совершенно секретных курсах, высших офицерских курсах СССР. Вот, представьте, у нас было 5 генералов постоянных, командующий курсами генерал-полковник, о многом говорит, да? Министр обороны был завсегдатаем у нас. Вот, значит, а министр обороны других стран, именно, ну, сочувствующих Советскому Союзу, были всегда у нас. Вот, офицеры, иранские офицеры, афганские офицеры, значит, какие, африканские офицеры, латиноамериканские, кубинские офицеры, китайские офицеры, вьетнамские офицеры, все у нас стажировались. Значит, и притом иностранцев было больше, чем граждан, значит, тогдашнего СССР. Вот, значит, то есть целые были, ну, ребята служили в армии, кто знает, целые батальоны были с Ирана, военно-морских сил офицеры. Вместе даже со своим мулой даже с одним был даже. Вот. А потом, сейчас, слава богу, эти курсы уже, они уже, по крайней мере, не секретные уже, поэтому я это не выдаю никакую тайну абсолютно военную. Теперь уже, слава богу, на том месте нет таких беззаконий. Раньше готовили там террористов международного масштаба просто-напросто. Я там общался с офицерами и с прапорщиками, которые воевали. Я не знал, что Советский Союз воюет везде, по всему миру. Я думал, что это просто, ну, было когда-то во времена Испании, там, при Сталине, там. Вот, оказывается, с разных стран мира. У нас там прапорщик, он там воевал и в Африке, и там, и в Америке, там, значит, и под кубинскими паспортами воевал, значит, и под африканскими паспортами воевал, значит, и, то есть вообще, у него там одних паспортов там и французские, и американские, там, и какой только нет вообще, и все его фотокарточки. Думаю, боже мой, вот это, куда я попал, думаю. Вот. А оно говорит, ну твой дедушка же был КГБшник, ты что, не знаешь? Я говорю, нет, я не интересовался, чем он там занимался с дедушкой мой. Вот, да. И, дорогие мои, значит, ладно, такая история, неприглядная, конечно, не очень приглядная. Моим ротным в последние полгода моей службы в армии стал один офицер, молодой лейтенант, старший лейтенант. Его родной отец был командующим военным округом, одним словом, генерал-полковник, очень известный в Советском Союзе, один из тех, кто был не на виду, но делал всю политику военную в СССР. То есть у нас были офицеры, что называется, блатные офицеры. То есть простых офицеров у нас не было, и прапорщиков. Даже солдаты у нас были семей, именно перспективных каких-то определенных семей. И в такой части... Вот Господь поместил меня. Это было, конечно, очень тяжело. Очень тяжело, весьма тяжело. И только благодарение Богу, что я не вляпался ни в какую грязь. Там с самого первого дня, там и КГБ наезжает, значит, там и вербует, значит, и все это, в общем, там такую малину тебе показывают вообще. И, дорогие мои, значит, но благодарение Богу, что Он удержал мои ноги от падения просто-напросто. А там, где я падал, он меня поддерживал и вставал я снова. Слава Богу. И, значит, что получилось потом, после этого? Да, пришел этот новый ротный офицер, новый командир, и его тесть был, кстати, его тесть мне сказал, был прокурором по Московской области тогдашней. Ну, представьте, такие шишки такие были у нас там. Вот, обычными людьми. И вот, и что получилось? Этот офицер, он просто-напросто решил меня изжить. Другие офицеры меня не трогали. Другие полковники, я там вот ошивался в основном среди, так вот, среди полковников этих. У нас было полковников больше, чем рядовых. То есть рядовых было очень трудно увидеть на курсах. Полковники, генерал-майоры, значит, там и иностранцы, в основном иностранцы. И закрытые зоны, конечно, там все это просвечивалось, там все прослушивалось везде абсолютно все. Даже в тумбочках там все прослушивалось. Вот, и... Конечно, жить под рентгеном все время это было очень тяжело, конечно. Знаешь, что всегда, значит, ты, значит, ходишь вот, как вот, по лезвию ножа. И только один Бог мог хранить, конечно, в такой ситуации. И этот офицер, вновь пришедший, он решил меня изжить просто-напросто. Завал самую грязную работу. Последние полгода службы в армии. Понимаете, ребята, да? Самую грязную работу. Самые грязные наряды. И самые ответственные давал такие задания, поручения такие. Вот, послал на полигоне, как раз посылал, я был на полигоне. Потом один раз был в ситуации, с которой живым я не вернулся. Когда я вернулся в роту живым, там ребята удивлялись. Как, ну, видимо, что-то есть, один говорит, чеченец там. У нас были в основном чеченцы, азербайджанцы в нашей роте были в основном. Вот, и он говорит, тебе, видимо, что-то есть, говорит. Раз ты живой, значит, вернулся, что-то есть, говорит, на свете. Он говорит, бог не знаю, но что-то есть. А что было, представьте, весь день на броне, на морозе, в одном бушлате и в штанах, значит, на танке. Ты должен спрыгнуть вовремя с танка, он тебя не ждет, у тебя есть время определенное, тросом стальным зацепить бревно, ветку какую-то, ну, это вот, дерево, и снова запрыгнуть. И потом это полигон, это не по автостраде танком ехать, это полигон, когда так швыряет, и ты один, и бессменно, без всякой, с утра до вечера. Ты как в стеклях уже, и только молишься на броне, чтобы тебя не скинуло с этой брони, и все. И когда я вернулся живым, там не верили просто-напросто. Ну, правда, там, значит, там, я перемерз, там у меня отнялись ноги на день, на два, так вот, я просто не мог не вставать даже ничего. Но Господь меня восстановил, здоровье мое восстановил. И после этого, значит, этот ротный офицер видит, что ничего не получается. Он стал провокации делать всевозможные. У меня один сержант, узбек, говорит, слушай, Журавлев, будь, говорит, на чеку, говорит, каждый день будь на чеку, говорит. Потому что он собрал сержантов, даже с другими, с других рот, и говорит, что делайте, что хотите, говорит, но чтобы он не был здесь у нас вообще. И, значит, и начались такие приключения, значит, такие наезды, там провокации, драки, значит, всевозможные, значит, провокации, значит, и я не виноват, мир, ну, он как, ну, я только отбиваюсь только, да? А никого из ребят не берут, чеченцев этих не берут, а меня берут на Гауптвахту сразу. И в карцер. И в карцер. А в карцере там веселая жизнь, конечно. Представьте, сутки, два, три в карцере. Карцер – это одиночная камера, там полумрак, постоянно холод, тебя не кормят, не поют ничего. Ни туалет, ни дают ничего. Ты сходишь так вот, куда придется. И, значит, потом выпускают, грязный наряд дают. И притом, знаете, как хитро. Мир этот, он очень хитрый. Знаете, вот в наряд, например, или грязную работу дают, там туалеты, значит, чистить, да, и с тобой дают молодых бойцов. Чтобы ты действовал по методам этого мира. Потом я понял такую вещь, что надо делать специально, чтобы я заставлял этих ребят работать, подражая, как делали другие. А я наоборот сделал, но не специально вначале, а потом даже специально уже понял, когда эту хитрость я сделал специально уже. Ребятам даю легкую работу, какую-нибудь, вы там, значит, чем-то займитесь. Вот. А сам брал грязную работу на себя. И делал добровольно-то. Туалеты драил. Значит, там расположение рота драил так, что, ну, она отлично просто-просто, сам, добровольно. И потом, когда эти видели, эти ребята в шоке, что ты делаешь? Я говорю, я это делаю не для вас, не для, я для Бога делаю. И вот, и это самое просто обезоружило очень многих ребят. И когда поняли, что, значит, ничего не получится, этот офицер, он прекратил уже такие давления, но он перед строем поклялся, перед строем, что меня посадят в дисбат как минимум на полтора года, говорит. И вскоре после этого меня, значит, снова взяли, ну, как, по любому поводу. Вот вышел просто, значит, там, за пределы просто вот, из расположения роты, просто вышел на палату. Можно это допустимо было в свободное время. Все, вышел без предупреждения, все, тут же сутки ареста, трое суток ареста, все. По любому поводу абсолютно. Вот. Ладно. Хитрый мир, конечно, этот, но мы хитрее. И мы знаем, в кого мы уверовали. Слава Богу. И Бог сильнее по-любому. Как бы ни было тяжело, Бог сильнее по-любому. И, конечно, когда последний раз меня посадили на Гауптвахту, в карцер, это было самое тяжелое испытание. Потому что меня не выпускали из него. И там я прожил в карцере, представьте, почти полтора месяца. Ребята, которые были в карцере, все знают, что это такое. Там больше 3 дней никто не держался. И вообще там, даже по уставу, вообще, если брать строго, по уставу воинской части не должен быть карцер вообще. Это тюремное заведение, это не для воинской части. Но все наверняка служившие в армии знают, что на многих гауптвахтах реально карцер присутствует. Он так и называется, но все знают, что это карцер. То есть это место неотапливаемое, где зимой и летом лед, где ты в одном ХБ, значит, и вообще, ну ты вообще, и тебя давят. Ну, туалет давали, правда, один раз в сутки, 3 минуты. А карта самая последняя, не успеваешь? А обычно те, кто сидел, и тем, кто давали туалет, они по дороге все это делали. Потому что это бесполезно. Первые 3 суток вообще не кормят, не поют. Ни жидкости, ничего. То есть полностью ты как в изоляции. Потом, значит, дают уже объедки, то, что осталось после всех уже, а там почти ничего оставалось уже. И жженый хлеб, черные эти корки такие, которые я потом, просто я задыхался просто-напросто уже от бездействия. Я просто эти корки комкал и нарисовал этими корками, они уголь просто настоящий. И значит, такая тухлая вода, вот она мутная, такая страшная. А вот когда вот посуду моют и сливают, вот в нормальных условиях ты пить ее не будешь, конечно, никогда. В нормальных условиях. Но там даже это было за счастье. Даже это было за счастье. Вот, там этот лед, который образовывался, грязный лед, там, значит, там, ну, там все это моча, значит, там что-то еще, даже его лизал, значит, чтобы как-то очень жажду удовлетворить. Вот, плюс еще в довершение ко всему были разные издевательства. Вот, значит, всевозможные издевательства. Там, значит, и избиение. Это неофициально все, конечно. Вот, например, там по коридору не успеваешь бежать, то раз, сзади приклад уже. И только Бог спасал. Один раз был бы очень сильный удар прикладом сзади, я мог бы вырубиться запросто. Но мимо прошел приклад, просто-просто. Просто это чудо было вообще, чудо. А притом бил азербайджанец, которого мог бить, очень хорошо мог бить. И было чудо, Бог сохранил меня даже там. И потом было чудо какое. Значит, делали аквариум еще там ребятам. Но мне, правда, Бог миловал, не сделали этот аквариум. То есть, вдобавок, когда еще там помещение почти герметичное практически, вот, и высокие порожки такие, и когда еще наливать туда 2-3 ведра воды тебе туда, ты стоишь так вот по щиколотку в воде, вот, и бросают в станок хлорки, и закрывают. И представьте, там моментально сопли, слезы, все, и хватает буквально на пару минут человека, потом теряет сознание человек обычно, вот, и его оттуда вытаскивают, и офицер называет это дезинфекцией камеры. Дезинфекция камеры. И ты уже очухаешься, конечно, в другой камере уже. Вот, и много раз хотели это сделать. Вот уже, ну, понятно, ну, давление такое. Вот сейчас будешь нюхать сейчас. Вот, но Бог миловал. И много было другого, конечно, о чем сейчас даже не хочется даже уже вспоминать. Вот, но Господь хранил. И если бы не Бог, я бы столько там не продержался, честно говорю. Я бы особо не продержался, и тем более мне не говорили всего срока, что было будто 1,5 месяца. Даже это было бы мне каким-то облегчением. А давили морально. Понимаете, вот мир очень хитер, хитер мир этот. Давили морально. Говорили сутки, 2 суток, 3 суток. Они проходили, и ты уже, у тебя какая-то надежда есть. А тебе говорят, снова сутки. Понимаете, надежда все меньше и меньше. И к концу месяца надежда уже погасла. Понимаете, не было надежды, что я выйду оттуда. Тем более, этот офицер передал с писарем нашей роты, которая заступала тоже в караул иногда, он говорил еще, что живым ты оттуда не вернешься. Но он имел в виду не, я так понял, имел в виду не карцер, а имел в виду дисбат. Потому что начальником туда, куда они отправляли, хотели отправить в дисбат, вот, был его родственник ближайший, начальником этой тюрьмы воинской. Вот, и ребята знали в полку, что они делали дембель ногами вперед многим ребятам там. То есть, значит, ну, просто-напросто списывали очень быстро. Из армии можно человека списать хорошо, а из дисбата можно запросто списать человека. Просто ну, самоубийство там, что-то еще обычно на это списывают обычно. И хотели самоубийство тоже, значит, сделать, кстати, подстроить. Ничего не получилось. Господь хранил. Вы знаете, что потом получилось? Когда месяц, значит, там пребывание заканчивался, то... Ну, я был как выжатый лимон просто-напросто. Ну, представьте, не есть, не пить. Я света Божьего не видел, в этом полумраке сижу. Притом не спать целый месяц. Представьте, не спать. Это самое страшное. Вообще, если хотя бы там маленький темернуть. Но были, конечно, нормальные офицеры. Были те, кто, они жалели меня, но они ничего не могли сделать. Были нормальные офицеры, были даже те, мой бывший ротный, допустим, когда он заступал, он говорит, ты что, вообще, ты, ну... Но он не пошел против этой структуры, потому что эта структура, она очень-очень влиятельная. И давали даже нары, хотя в карцер нары не полагались, но давали даже дары, это деревянная постель, просто доски такие. Но буквально давали на, ну как вот, с 12 самым последнему давали при обходе. И раньше всех забирали, то есть часа 4, где-то 5 забирали. То есть где-то 4-5 часов у тебя было эти нары, и то не всегда, это редко, раз в неделю, может быть, эти нары у тебя есть. И, но у тебя одно ХБ, Ты не можешь уснуть, потому что если заснешь, все, ты не проснешься, там же лед. Там же на улице июнь месяц, жара, а там лед. Вот, и там, если забываешься сном, тут же быстро соображаешь, просыпаешься, и там, или зверь бьет прикладом. Вот ты просыпаешься и делаешь зарядку быстро, чтобы кровь согрелась. Вот, такие пироги. И, братья и сестры, значит, что получилось? После этого месяца, вот знаете, вот я уже был в таком состоянии, вспоминаю, вот был готов на все уже. Я был готов что угодно вообще сделать, лишь бы меня оттуда вытащили. Думаю, лучше бы дисбат даже, чем вот такая жизнь вообще. Вот самое для меня было тяжелое, что я не видел даже света, даже, ну, вообще, даже вот только полумрак в камере, значит, и в коридоре там чуть посветлее, конечно. Но коридор только лишь 3 минуты в день только видел я. Там не мыться, ничего, не умываться, абсолютно ничего нельзя. То есть ты полностью вот, обросший такой страшный. То есть давить умеют очень сильно в наших армиях. Вот. И сейчас, слава богу, ситуация меняется во многом. Я сейчас общаюсь со многими офицерами, верующими офицерами, они рассказывают, что сейчас во многом уже изменилось. Вот. Но то, что, конечно, было в советской армии, значит, и в этих именно привилегированных, так называемых, частях, это, конечно, полный беспредел. И что было дальше? Я молился, и именно молитва меня согревала. Именно молитва не давала мне просто-напросто тронуться умом, значит, потому что, знаете, даже я был обеспокоен этим. Офицеры шутили еще. Ну, только ты, парень, ты еще не тронулся, ты нормально еще. Я думаю, я проверялся, думаю, я сейчас соображаю. Думаю, надо же, так можно легко тронуться. И я старался, значит, о чем-то думать, старался, значит, чем-то заняться. Было очень тяжело. Подказывалась депрессия настоящая, потому что не хотелось ничего делать абсолютно. Я заставлял себя, значит, что-то делать, хотя бы что-то делать. А делать нечего. Там 2 шага от стенки до стенки, туда 5 шагов или 4 там шага. То есть вообще, ну, маленькое помещение, там только нары только и влезали, только и все. Вот. И, значит, ходишь, значит, от стенки до стенки, значит, и чем-то занимаешься, приседаешь, отжимаешься, но это тоже не работает. Уже все, уже сил уже никогда нет. Уже даже это не работает. И что делаешь? Я просто садился на цементный пол и сидел просто-напросто. Уже, знаете, все равно, как-то уже пополам все уже абсолютно становится. Просто сижу и вообще ни о чем не думаю. Потом себя ловлю мысль, что я вообще как бы тупею. Я просто начинал молиться, значит, и как-то выкарабкаться из этого состояния. Молюсь — хорошо. Прекращаю молиться — еще хуже становится. Молюсь — хорошо, улучшается состояние. Не молюсь — еще хуже. Еще хуже. Думаю, боже мой, вообще страшно как. И вот в такой ситуации уже я вспомнил, кстати, мне это очень помогло. Вспомнил историю, я читал «Жития святых». Помните, я вам рассказывал про Георгия Победоносца, да? Как Господь его исцелил в каземате. И я вот зацепился за это. Христос, когда приходил, помогал. А, пожалуйста, я не думал, что он так придет, там, прям так вот, ну, как видение там. Я думал, что просто хотя бы так, ну, силу даст такую какую-то, внешнюю такую, изнутри, вернее. Вот, внутреннюю силу такую даст. И я говорил, что вот Господь, ну, я же христианин, говорю, Христос. Мне не к чему вообще обращаться, говорю. Просто, пожалуйста, вот, значит, помоги. Вот. Мои мама, папа, они даже не знают, что с их сыном происходит. Они вообще ничего не знали. Вот. Моя мама говорит, а тебе мы узнаем все только из газет, говорит. Да, слава Богу. И что получилось? Значит, когда я молился так, в один день, я просто собрался с силами, просто вообще, хотя сил уже не было. Просто стою, значит, просто как глупый стою просто очень уже. И просто и молюсь, говорю, Христос, я же христианин, говорю, кому мне еще обратиться, говорю, пожалуйста, помоги, говорю. Я молился как мог, вот, хотя молиться запрещали тоже, там же это окошечко есть. И все время смотрят, что заглядывают время от времени. Если молишься, все, могли наказать запросто. Вот, и нельзя было молиться, запрещали молиться. То есть ничего нельзя было делать вообще абсолютно. Вот, и, но я молился, значит, и, вы знаете, было чудо. Я впервые в жизни своей видел видение. Конкретно, то есть я не выходил из тела ничего, но я видел видение своими глазами. И это было настолько ярко, что вот мысль такая мелькнула у меня вначале даже, что, наверное, схожу с ума, наверное. Потому что, ну, я не привык глазами что-то видеть еще, кроме вот этого мира всего, кого я привык видеть. И там некоторым ребятам рассказывал, потом они говорили, наверное, у тебя просто галюники начались, говорит, просто ты, ну, месяц не ел, не спал, ночью, ну, у тебя вот такое началось, такое, говорит. Но это неправда. Потому что Господь не просто пришел мне посочувствовать, со мной поплакать, и Он пришел помочь. Он пришел спасти. Если Бог приходил, Он не просто пришел, значит, тебя посочувствовать. И говорит, ну, прости, я сам был в такой шкуре, ну, теперь ничем помочь тебе не могу. Он приходит с ответом, с чудом своим, слава Богу. И в этом, значит, как раз коренное отличие галюников от видения. Так вот, братья и сестры, значит, что было? Значит, вот если вспомнить, постараться вспомнить. Значит, во-первых, я увидел яркий свет. И при том, как художнику, мне было очень интересно, значит, потому что свет был очень ярок, необычно. Даже на солнце смотришь не такой яркий, слепящий, но не слепящий в то же самое время. Глаза смотрят свободно. Меня это так удивило вообще. Я, представьте, месяц в темноте прожить, в полумраке, и видеть яркий свет, и не ослепнуть ничего. Поразительно. Потом, этот свет, он проходил насквозь. Мне это поразило. Знаете, он насквозь проходит, и тепло. Я впервые за месяц согрелся. Это не то, что я как-то придумался что-то. А именно, тело мое согрелось. Впервые я мечтал что? Поспать и согреться вообще. Тепло и пить хотел, конечно, еще. Вот. А здесь я согрелся вообще. Согрелся. Потом, этот свет не оставляет полутонов теней. Вот что интересно. То есть он насквозь проходит и весь в нем стоишь. Прекрасно вообще. И мысль о том, что, наверное, с ума схожу, быстро ушла. Потому что так стало хорошо. Когда только первый успокаивался, вообще, даже еще лучше. Ну, такое блаженство просто вообще. И еще, и яркий свет, да, вместо стенки вижу свет этот. Вот стенки не вижу впереди. И в этом свете еще ярче свет. Еще ярче свет, и он приближается. Это не просто аура света, а фигура, конкретно фигура. И как-то без всяких комментариев вижу, и знаю почему-то, сразу почему-то, первый раз вижу и сразу знаю почему-то, что это Иисус. Братья и сестры, удивительная вещь, там даже вот ты не успеешь подумать, уже все это известно. Ты первый раз видишь, а как будто бы всю жизнь видел. Удивительная история. И вот, значит, он приближается. И знаете что? Меня это так удивило. Я видел до того и после того, конечно, много изображений Иисуса Христа. И сам был как художник, тоже делал иконы, все. И, значит, и портреты писал тоже, фантазировал, так прекрасный Иисус такой. Но даже самая красивая икона, даже самая красивая фреска, даже самое там красивое там, ну, изображение, это как дружеский шарж, вы знаете. Это честно говорю, как дружеский шарж, просто добрый такой шарж. Даже еще ниже, будем так говорить. Даже еще ниже. Настолько там невозможно даже нарисовать это. Вот известными мне методами, средствами изобразительного искусства невозможно изобразить. Ни графикой, ни живописью. Вот, ну, может быть, с помощью компьютеров можно как-то что-то сделать похожее, ну, смоделировать как-то, не знаю. Но там очень сложно сделать, потому что оно все из жизни состоит. Знаете, вот каждая клеточка, она живая. Там вот это не поддается. Вот, если ты нарисовал, вот те, кто художник, те поймут меня сейчас. Вот когда ты работаешь, оно живое. Прекратило работать, оно остановилось. Так вот, когда ты работаешь, можешь схватить этот эпизод, можешь почувствовать это. Прекращаешь работать, все, это мертвое, это остановилось, это замерло. Так вот, когда, значит, я пробовал потом рисовать Иисуса после этого, через несколько лет после этого, когда такие очень сильные такие воспоминания такие нахлынули на меня очень однажды, я это просто не видел ничего в видении, но вот очень сильно вот это так сильно тронуло однажды, я просто бросил все. Тут же картонку нашел, там уголь, значит, там соус, сангина, чтобы мне было под руками, там мелки. И быстрее-быстрее вот изображать, как вот, я думаю, надо это все изобразить. Когда работал, как бешено работал вообще. Вот работал, кажется, вот черты похожие черты. Прекращаешь работать. Все, не то. Просто бросался там снова. И потом, когда эту работу я отбросил уже в сторону, уже после всех этих помарок, она была, кордон был такой уже весь потрепанный уже весь, и там уже ничего почти не было видно уже. Вот, жена, как раз, вернулась, приехала, пришла, говорит, и она сразу почему-то узнала. Это Иисус, говорит? Я говорю, да, ну, вообще-то, да, хотел нарисовать, но ничего не получилось, говорит. Она говорит, надо же, я никогда не видел в жизни такого улыбающегося, такого довольного Иисуса Христа, говорит. Она, вы знаете, ну, трудно передать, но у него такая улыбка неповторимая вообще. Вот, есть много улыбок всяких, есть там такие всякие гоемпленовские такие улыбки, есть там что-то еще, но у него такая улыбка, она неповторимая, она живая, она настолько трогательная. Вот и глаза, опять глаза меня поразили очень сильно. Вообще, ну это удивительная вещь, но глаза, они просто светятся, и они вот настолько вот такие чистые вообще. И самое интересное, он смотрит на тебя и тебя прекрасно понимает. Знаете, вот, вот он настолько тебя понимает, что ты сам себя нам не понимаешь, это хорошо. Удивительная вещь. Ты сам себя не знаешь, как он тебя знает. Вообще, такая история неповторимая. И, значит, и еще он улыбается. Мне это так, как бы, так, чуть не добило. Он идет ко мне, я в такой ситуации, в такой проблеме, а он улыбается. Такой счастливый такой, мне так плохо, а он такой счастливый такой. Знаете, не, ну, не, было плохо до того, прошу прощения, не поймите. Когда увидел, конечно, очень, я забыл про все, конечно. Но он такой довольный, такой, такой счастливый такой вообще, настолько счастлив. Вот если вы, знаете, вот вспомните, допустим, эпизоды своей жизни, когда вы были самыми счастливыми человеками, чувствовали себя самым счастливым. Вот даже это не выражает всего. И представьте, вы человека, когда вы видели в своей жизни, очень счастливого человека. Вот даже это не выражает. Он настолько доволен собой, доволен всем происходящим, он настолько счастлив собой, счастлив всем происходящим, счастлив собой, настолько, настолько счастлив, что это очень, ну, на земле такого нет. Просто. На земле будут, бывают отдельные искорки такого счастья, как, ну, что-то проблескивает такое, что-то такое. Но, а он в этом живет. Вообще удивительная вещь. Да, конечно, есть чем поучиться. Знаете, вот. Самое интересное, да. Он-то приближается, значит, и вроде как обниматься хочет. Вот. А я стою, и во мне как будто вот все вот внутренности поместили в банку, как будто с кипятком, и вот, знаете, вот, кипятят все это. Вот такое состояние. Но не больно. Сердце вот готово как будто выплюнуть просто-напросто. Но бьется на себе, но не бьет, но не больно. То есть вообще не больно. Приятно, наоборот. Вообще-то так приятно, так хорошо. И когда он уже близко был, я просто уже говорю, сказал примерно следующее, что я уже больше не могу, все. То есть, если бы еще секунда бы, я просто бы выпрыгнул бы просто-напросто из тела бы. Я бы не смог просто устоять просто, и все. Я вам говорю, что если бы Иисус вот явился, какой он есть сейчас, все, нужно было бы делать новый набор тогда. Потому что никто бы не усидел бы. Даже самые спокойные бы не усидели бы в зале, я вам гарантирую. Вот. И, дорогие мои, не, я вам честно говорю, как отец пятерых детей, как муж прекрасной жены, я вам говорю, что даже я бы не усидел бы. Не усидел бы, значит, и вы бы не подумали ни о чем бы совершенно. Вот некоторые там мне говорили такие слова. Вот как, например, допустим, вот я буду, если в раю, а мой там товарищ будет там в аду, как это вообще возможно? Как я буду себя счастливым чувствовать, если кто-то несчастлив? Но, дорогие мои, вот такие умозаключения можно сделать, не зная просто Бога. Но если хотя бы на одно мгновение вот, вы почувствуете вот эту любовь, почувствуете эту улыбку, это счастье, вообще вы просто вообще забудете про вот такие бредовые такие всякие эти заявления. Потому что Он есть жизнь, и Господь, Бог, Он знает каждого из нас еще от утробы матери. Когда нас никого еще не было, прежде бытия этого всего мира, Он знал нас. Я свою жену знаю вот 11 лет, допустим. Значит, а своих детей знаю там, кого 9 лет, кого вообще полтора года всего лишь знаю, как ее. Вот. Но Бог знал всех их, значит, еще от создания мира. Они меня знают не так давно, но Бог меня знал от создания мира. И каждый из нас Бог знал о создании мира. И поэтому, когда к нему возвращаешься, именно возвращаешься. Мне очень нравится, как вот на Востоке говорят, что к Богу невозможно прийти. К нему можно только лишь вернуться, говорит. К нему можно только лишь вернуться. Вот, и везде, где вот в Библии о покаянии говорится, везде подразумевается именно возвращение. И вот когда вы покаялись первый раз, да, каждый, когда кается, у вас какое чувство? Вы вернулись. Вы в своей тарелке, вы дома. Знаете, вот такое состояние. И когда на небеса придем, я больше чем уверен, это такое вечное блаженство. Ты дома просто. Ты просто-напросто вообще, ты счастлив. Слава Богу. И да, и видение прекратилось. Он очень деликатен. Знаете, вот он не хочет как бы тебе так вот, ну, как бы наезжать чудом, что ли. Вот, знаете, как бы, вот, я удивился его деликатности. Вот он как джентльмен, что ли, вот, если можно так выразиться, конечно. Он... А то есть чудо, допустим, если чудо какое-то там ложное чудо, да, оно давит на людей. О, там значит, там ушло, там что-то заплакало, там что-то какие-то потекли, что-то внешнее такое, огонь сходит с неба, там, что-то такое непонятное. Оно что-то такое жуть берет. Вот, а это Божье чудо, оно не навязывает Оно, значит, оно такое свое, знаете, вот нежное, такое, ласковое такое. Вот, и что получилось? Я после этого, я не слышал голоса, не слышал заверения Иисуса, значит, он не говорил мне, что я тебя выпущу на свободу. Но это не было так, вот я не слышал ушами своими, но в сердце забыло все. Я не знал там, что там решается, где это, на каком уровне все это решается сейчас, где мое личное дело, как, когда там будет суд или что-то, или суда не будет, или сразу меня в этот дисбат. Я не знал вообще ничего даже. Но внутри такая, вот с того мгновения, твердо уверен, что все хорошо. Я буду на свободе скоро. Вы знаете, сила пришла. Даже мое тело даже, оно было другое уже. До того я хотел спать. После того, представьте, месяц не спал. Последние недели две я не хотел спать вообще. Вообще. До того хотелось просто сидеть. Не хотелось сидеть. До того хотелось пить. После того не хотелось пить. Хотелось есть, не хотелось есть. Понимаете, мое тело, даже не только моя душа ликовала, там, мой дух, даже мое тело, оно было другим. До того я начал сильно кашлять. Харкался, значит, и сильно кашлял. Здесь кашель прекратился. До того запрещали молиться. Внешние тоже это почувствовали. Когда Бог приходит внешние, окружающие, ближние, они это чувствуют тоже. Ощущают на своей шкуре порой даже это ощущают. Знаете, запрещали молиться. А здесь я молюсь, и хоть бы что, хоть бы кто остановил. Никто не останавливает. Все две недели никто не останавливал меня больше. Я молился в свое удовольствие. Я молился и ничего. Потом я пел песни. До того даже разговаривать запрещали. Ну, как бы, чтобы не тронулся умом, что ли. Вот. А здесь я пою песни. Потом, я не то, что пел, я там горланил на все голфах, то есть. Нет еще. Не, ну просто я... И, дорогие мои, значит, я горланил на всю голфахту буквально. И все там песни, там и там «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть попрос, и сущим на земле, сущим во гробе жизнь даровов». Я все это пел эти православные псалмы пою. Эти узбеки чеченцы слушают. Аллилуйя! Аллилуйя! И, дорогие мои, знаете, что еще? Значит, я там пою уже, там уже русский народный, там шумел камыш, там, значит, степь да степь кругом, с ямщиком замерзающим этим. Вот, но у меня все песни были, такие, знаете, такие оптимистичные. Даже, а я ямщик замерзал, даже оптимистичный как-то. Как-то так вот, значит, вот. И, значит, знаете, я все это пою. Вот там меня этот начальник гауптвахты, капитан, стал жалеть, даже стал. Пайку мне усилили. Масло стали давать. Но не пайка меня радовала, а то, что, значит, знаете, присутствие. Это присутствие Бога. Удивительная вещь. Офицеры, ну, каждый раз выступала новая рота. Каждый день новая рота в карауле, да? Так вот, и начальник караула, он должен заходить в каждую камеру и выслушать вот, значит, там, доклад, как бы, да, и там, значит, тебя там нужно обыскать, проверить, там, значит, там, что наличие запретного всего. Вот, и, значит, ну, там многие уже заходили, знаете, вот, до того, это честно, вообще, это удивительная вещь такая была. Для меня это было сильным очень свидетельством. Может быть, сейчас это, может быть, не сильно для меня, может, даже, но тогда это было очень сильно. Значит, до того они заходили как короли. Они захотели главное. Я был для них вообще ничто, как бы. Я был вообще будучи осужденный, значит, и вообще, как бы, моя жизнь, как бы, уже в расчет не бралась, как бы. Вот, а здесь ситуация изменилась. Они заходили, каждый вечер новая рота, или как там, по вечерам, по-моему, да, новая рота заступает, а офицер заходит, и он заходит как в гости. Знаете, я чувствую себя барином каким-то. Знаете, не, ну, нет, я понимаю, что вот особенно в церквях харизматических сейчас очень популярное учение, там, что там ты там царь, там, ты там восстанавливаешь. Я, может быть, даже не в таком смысле, может быть, не знаю, но я сейчас стою, как вот, вообще, стою, и мне так хорошо. Они как будто бы они ко мне в офис заходят. Не я у них на содержании, как будто они ко мне заходят, знаете, типа, разрешите доложить там. Они офицеры заходят, старшие лейтенанты заходят, и так вот, с такой робостью, они вооруженные, с пистолетом, с автоматами заходят эти охранники, чеченцы заходят с автоматами, а я, значит, без ничего, без оружия, они заходят и смотрят, и, знаете, они что-то чувствуют. Они что-то ощущали, что-то незримо ощущали. И моего доклада уже не выслушивали. А еще, я самое интересное сказал, слушайте. Почему еще, наверное, они так робкие такие были? Я стою, и я понимаю, серьезные учреждения, серьезные люди. Это их не работа, они там, они вооруженные, там шаг в сторону, расстрелы, и все. Прыжки на место, провокация. Как бы нельзя ничего делать, как бы. Ты просто стоишь после всего. Качурка какая-то вот. Вот, но, а я понимаю, что серьезное учреждение, как бы, ну, в принципе, моя ситуация, она такая трагическая, как бы такая ситуация, но мое выражение лица, оно такое не трагическое было какое-то. Знаете, я слышу по коридору, там уже, за меня тоже там уже все открывать камеры эти, сейчас будут меня тоже проверять, я пытаюсь изобразить серьезную физиономию. Такое, как бы, более такое духовное лицо, такое как бы какую-то жалость вызывающее лицо какое-то. Не получается. У меня улыбка такая, не было зеркала, вот, мне не с чем просто было сравнить просто-напросто. Но вот я чувствую, когда меня выписали, я хотел сказать, освободили, короче, оттуда. Слушайте, когда меня туда освободили, у меня вот эти мышцы болели. От улыбки. Представьте, как дурак, вот с утра до вечера улыбаюсь. Я еще до того, я там умолял, Господь, помоги, и все, умираю. То есть я уже счастлив. Вы знаете, да, но, видимо, плохо получалось у меня убрать улыбку эту. Я еле сдерживался. И еще, эти чеченцы заходят, а мне хочется просто сейчас кинуться и обнять их. Знаете, вот так обнять, так приезжать такой. Они поняли, видимо, что я еле сдерживаюсь, чтобы мне не кинулся на них. И они так раз, и уходят. И уходят. Вооруженные боятся безоружного. Здорово, это незабываемо, конечно. Тогда это меня очень сильно потрясло просто-напросто вообще. Вот, и мне просто-напросто не было ни секунды покоя после этого видения. Я не мог успокоиться. Вот я был все время как бы, ну, в взвинченном таком состоянии, будем так говорить, как бы. В приподнятом таком состоянии. Хотя, в принципе, радоваться бы как бы было нечему, как бы. Но я был готов радоваться даже вот когда пальцем. Я был готов всему радоваться. Он всему абсолютно. Вот. И вот, меня выписали, короче, оттуда. Освободили меня оттуда. Меня освободили из армии. Я буквально увольнялся, чуть не сдал квасты. Я только успел прийти в роту свою. Хотя ротный мой, до того, как посадили, он обещался, что ты роту больше свою не увидишь никогда вообще. Что ты больше в расположении роты, ты больше не появишься. Все, он клялся, там божился со своими богами, там, не знаю. Там. Но мои глаза видели роту. Я был в расположении роты. Ну, правда, там почти все были новые уже, там я никого не знал уже, своих уже, и своих, и предыдущих, всех куда-то распределили, все новые какие-то ребята, видят, зашел такой обросший, такой грязный, такой, как бомж такой, но улыбающийся. Ребята, вы кто? А вы кто? Вы, они думали, что я старший там. А вы что? Типа дяденька. Я дедушка говорю. Вернулся с земли на землю. Ой, вернулся дембель, оброшу такой весь. Незабываемая сцена. Самое интересное, я вспоминаю, ни одного офицера в полку, как будто все вымерли вообще, ну такого не бывает вообще. У нас в полку такого, сколько служил, никогда такого не было. Никогда. Ни одного офицера вообще, даже ни взводного, никого, ни батальонного часа, никого нету вообще. Я, значит, там, а куда, что, мне же ничего не сказали. Просто пришли с моей роты, там какой-то молоденький пришел, там боец, и говорит, что, ну, типа, его такого-то освобождают. Без конвоя, без ничего, меня отправили, конечно, в роту. Я сам иду, знаете, вот, я, а до роты там от ГУПАСа далековато, это вне расположения части, это было, будем говорить, даже в другой части уже. Значит, это, ну, так вот, такого не бывает. Я иду спокойно, в роту к себе. Вот, сам по себе, без всякого конвоя. Удивительная вещь. А вот. И что еще? Я прихожу, а что мне делать? Я не знаю. Помылся, пошел в столовую, значит, там посидел, там что-то покушал. Значит. А что дальше? Я не знаю. Хотя бы один офицер, где мне? Кто мне объяснил, что за ситуация такая странная такая? Я снова вернулся в роту, значит, ну что делать? Поспал, полежал на кровати. Мне домой или куда мне вообще? Что мне делать? Писарь в шоке, там, значит, этот писарь, у него глаза на выкате уже. Ты что, ты живой? Ты что сделаешь? Ты сбежал, что ли? Говорю, да нет. Сам пришел. И вот, значит. Значит, смешно, конечно, вспоминать так вот. И вдруг, представьте себе, я переспал в роте, переспал вообще, ну, все чем-то занимаются, а я в безденежье. Ладно. Утром звонят со штаба полка по мою душу. Значит, вызывают меня в штаб полка. Ни вечером, ни утром я ни одного офицера не видел в роте вообще. Ни в полку вообще. Это чудо вообще, ну, такого не бывает вообще в вашем полку такого не было. Это нонсенс, это что-то такое невероятнейшее. Я, правда, видел с другого полка, значит, у нас там были такие офицеры эти в гостях. Вот я их видел. И все. Наших полковых никого не видел вообще. Единственное, кого я увидел, это начальник штаба полка, подполковник. Старый такой был у нас. И все, единственный офицер. Вот он вышел ко мне. Журавлев, ты что сейчас сделаешь, говорит? Не понял, говорит. Он, ну, так вот, как будто ничего не понимает. Вот документы, говорит, ну-ка. Иди отсюда, говорит. А куда, говорю, товарищ подполковник, куда идти, ну? Не знаю. И все, свободен, короче. Вот, и я пошел. Я пошел. Я не мудрствую лукаво, что называется, я не стал думать там, кого там я увижу, что увижу. Я просто пошел, ушел с полка. Вы знаете, удивительное чудо Бог сотворил. Я не знал всей этой истории, я не знал, где были офицеры тогда. Я не знал, я потом только лишь, спустя несколько лет я узнал, что происходило в полку в те месяцы. В те месяцы, оказывается, было очень много происшествий, ЧП в полку. Очень много было ЧП в полку. И как раз в те недели офицеры всех собирали на такие совещания. Ну, одним словом, это уже не секрет уже никому. Вот, тогда это был секрет, конечно. Они готовились к перевороту тогдашнему. То есть потом эти офицеры были многие там вот в Москве на 91-м году, значит, на танках езжали. То есть они готовились к перевороту. Именно этот полк участвовал, значит, в этих мероприятиях. И значит, один из офицеров, он руководил всем этим. Вот, и, значит, самое интересное, значит, мой офицер, мой ротный командир, он, значит, да, те офицеры еще разъехались некоторые в Таманскую континентальную дивизию, хотя, в принципе, в полку об этом говорили, я, кстати, офицер там слышал разговоры, этого Ельцина там или кого там еще, давайте на танках сейчас в Москву прямо сегодня, да что вы там, это вот? Ну, то есть разговоры все шли об этом уже давно. Вот, одного полка хватит, чтобы задавить весь Кремль, говорит. Ну, там, правда, готовили головорезов таких отъявленных, что могли бы даже и Кремль сломить, как бы, так вот. Ну, они так этим хвастались, как бы. Вот, если в других полках там люди автоматы не видели никогда, у нас там постоянно стрельба, там прыжки, все это, понимаете, ну, готовили часть такую, вот, именно боевую, как бы, единицу. И, что интересно получилось, мой ротный командир, если кратко заканчивать, мой ротный командир, офицер, он, оказывается, трагически погиб. Тот самый офицер, который хотел меня в могилу вести, он об этом клялся перед строем, и потом через писаря об этом говорил, подтверждал, он сам пошел в могилу. И я об этом не знал, конечно. Только через несколько лет я узнал, что он занимался плаванием, и однажды просто-напросто он не всплыл. И... Ну, там говорили, что вроде подстроили ему это самоубийство, что подстроили там, что он не всплыл. Ну, не знаю, как там было, короче, это дело такое темное. Вот. Но офицеры очень сильно не любили его, другие тоже. Вот. И все могло быть, конечно. Но я верю, есть промысел Бога. Бог остановил этого человека. Мое дело закрылось. Я разговаривал со старшим прапорщиком полка. Он был начальником секретной части полка. Представьте, в секретном полку начальник секретной части полка. То есть, ну, там у него такие документы крутили, что вообще. Вот, и за подписью это даже тогдашних этих, и Горбачев, и так, других этих лидеров. И вот, значит, и что интересно получилось. Значит, он мне потом рассказывал такую вещь. Он сам стал потом православным диаконом. Кстати, интересно. Он рассказывал такую вещь. Мы, говорит, в полку не верили, что тебя освободят, говорит. Невероятно, говорит. А то есть, там такие люди, говорит, ну что, против них, ну, никто там не решился бы ни слова вообще пикнуть даже. Вот. И говорит, когда тебя освободили, говорит, я понял, что-то есть, говорит, на свете. Это невероятно, говорит. Вот кто мог позвонить? Если там замминистра обороны хотел меня погубить. Кто меня мог, значит, не мог понять даже. И вот, и меня освободили, а тот человек погиб. И братья и сестры, потом, когда я узнал об этом, обо всем, я, значит, понял, как важно. Иисус правильно этому учил молиться, и это правильно, это актуально. Как важно молиться за врагов. Благословлять гонителей, проклинающих. Потому что они не знают, что они делают. Они невольно в глаз Богу пытаются ткнуть, касаясь верующего человека. Они не понимают просто-напросто. Большинство из них, они искренне не понимают. Они думают, что просто против человека борются. Для него я был никто. Просто солдат, которых много очень. Но он не знал, что я просто, он нарвался не на того, как бы вот. Что он попал на верующего. Вот, и, понимаете, это была его ошибка. Вот, и если бы я был бы неверующим, этот номер прошел бы у него вот так вот бы, со свистом. И такие номера они вытворяли, эти ребята. Но, значит, попав на верующего, он сделал великую свою ошибку. Как помылку, да? Вот, он ошибся. И трагически ошибся, он погиб. Поэтому, молясь за своих гонителей, мы тем самым эти души приобретаем, спасаем от ада, и покаяние приходит к этим душам. Они, не зная, это делают, но приходит время, они узнают Бога. И потом, я себя, кстати, тоже, для меня это было большим уроком на всю жизнь. Я понял с тех пор, что я вот тогда, допустим, я фактически не молился за него. Но я буквально, ну, там, раз в два вспомнил, говорю, Господь, ну, просто, ну, не понимаешь, что он вообще творит. Вот так я говорил, как бы. Но я специально не молился за него. Теперь я уже научен этим горьким опытом. Я знаю, что чтобы на моей совести не было ничьей души, смерти, я понял, что я обязан, как христианин, молиться за своих гонителей. Что я обязан благословлять тех, кто меня проклинает, ради спасения этих душ. Потому что, если я этого не буду делать, Бог меня может спросить однажды. Слава Богу. Так вот, ну, наверное, не знаю, к уроку перейдем или как, или... Слава Богу. Вы знаете, эти 5 минут еще, да, перед под занавес скажу следующее, что... Не, я хочу... Я наговорился, честно говоря. Вот, хочу, значит, следующее сказать, что, дорогие мои, что бы ни было бы в вашей жизни, держите за Господа, и повторюсь, что 10:30 Иоанна, я и Отец одно. Если это будет в вашей жизни... Какие бы ни были бы враги ваши, какие бы ни были бы препятствия на вашей жизни, это все преодолимо. И неразрешимых ситуаций тогда не будет в вашей жизни. И неразрешимых конфликтов не будет в вашей жизни. И сейчас порой, очень часто, я оказываюсь в тупике, как служитель. Вот бывает с ближними своими, в семье своей, с детьми, с женой, в церкви. Ну, Бог допускает такие вещи тоже. И очень важно в такие периоды говорить, что Господь, я говорю так, Господь, я не могу этого сделать, но Ты это сделай. И Он делает. Когда я не знаю, что, например, что делать с моей женой, говорю, Господь, просто Ты мне такой бриллиант подарил, что я не знаю, это... Это нужно очень хороший, нужно шлифовщик, нужно очень хороший этот, как назвать этот, мастер, ювелир. Но я не такой ювелир, я не такой неопытный. Вот. А потом раз, появляется новая грань. Сама как бы. И то, о чем я говорил, учил свою жену, так наезжал как бы на свою жену. А вижу, она сама это делает уже. Без всякого этого инструмента, этого, значит, там, сама. Дитя что-то там не служит уже, допустим, я говорю, о, Господь, я, как земной отец, я говорю, я чувствую, что я не смогу этого сделать. Уже, вот все, как бы, чего мне еще сделать? Я, как я могу сделать это? Это же душа такая, ну, попробую. Ему там 7 лет или 9 лет, а у него уже характер свой там, и как это? Господь, я не знаю, Ты, добрый отец, пожалуйста, я в Твои руки я доверяю дитя. Значит, смотришь, раз, грань появилась такая. как людям говорил, а если плоть на плоть, плотнее плоть становится, да? Плоть, говорит, плотнее становится. Вот. Так что наша, на самом деле, брань, она не против плоти или крови. Мы не враги друг другу, значит. Но мы братья и сестры, и мы, в общем-то, в одной команде. И поэтому, значит, должны принимать друг друга, как и Христос принял нас во славу Божью. И не пытаться других шлифовать самостоятельно, окружающих ваших людей, допустим, вашей группы, вашей церкви, если Бог вас будет использовать как пастырей церкви, ваших подчиненных, а просто доверьте самому прекрасному ювелиру, игрновщику, значит, самому прекрасному мастеру, вот, Отцу Небесному, который через Иисуса Христа, я верю, Он сделал прекрасную работу в каждом из нас. Слава Богу.